Познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов, и сегодня в программе акции протеста в Кемеровской области. Кто стоит за виртуальным союзом жителей Кузбасса? Американские ученые впервые в мире создали искусственную живую клетку. В чем опасность столь смелых экспериментов человека? Аэродинамика моста. Эксперты в Волгограде до сих пор не могут понять, какова причина аномальных танцев гигантского моста через Волгу. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Массовых выступлений шахтеров в Кузбассе, которые ожидались в эти часы, пока не произошло. Неизвестный до сих пор союз жителей Кузбасса призывал горняков в 16 часов по местному времени собраться у зданий местных администраций и открыто высказать властям свои претензии. По информации корреспондента Радио Свобода в Кемерове, пока никаких сообщений о подобных акциях не поступало. Эпицентром событий должен был стать Междуреченск, где произошла трагедия на шахте Распадской. Сейчас мы пытаемся связаться с нашим корреспондентом Междуреченск Анастасии Кириленко. И пока наши продюсеры пытаются... Да, вот мне сейчас сообщают, что Анастасия Кириленко вышла на связь. Настя, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Арслан.
Скажите, какова обстановка именно в Междуреченске?
В Междуреченске обстановка более-менее спокойная, если ее можно так назвать. На площади Весенняя, где ожидалось, что некоторые люди выйдут на митинг, проводятся развлекательные мероприятия. Тем не менее, шахтеры, ну, несколько десятков все-таки находятся там. Хотя, конечно, отличить, кто шахтер, кто нет, вот в этих условиях довольно сложно. И те, с кем мне удалось поговорить, это уже самые отчаявшиеся люди. Они говорят, за этот митинг нас наверняка 100% уволят. Но, тем не менее, мы решили выйти еще раз, потому что людей возмущает то, что, несмотря на то, что 24 человека шахты Распадской все еще находятся под завалом, их не нашли, вот проводятся какие-то еще и увеселительные мероприятия, и все это, чтобы, как они считают, не допустить митинга. У здания администрации Междуреченска собралось примерно 20 шахтеров, многие из них с Распадской, а также из других шахт. Они также говорят о том, что их наверняка уволят, что они... ожидали, что их будет больше, но, видимо, коллеги боятся. Но они пришли заявить о том, что среди шахтеров есть и нормальные трезвые люди, а не какие-то пьяницы, как заявляет губернатор, и что они будут бороться за свои права. Арслан?
Ну, собравшиеся наверняка стоят в окружении сотрудников правоохранительных органов. Нет ли оснований полагать, что даже эти немногочисленные группы местных жителей будут разогнаны, задержаны, или все пока проходит мирно?
Пока все проходит мирно. Дело в том, что действительно нет алкоголя, а сотрудники правоохранительных органов все-таки, ну, как они, по крайней мере, утверждают, они задерживают только тех, кто, или будут задерживать тех, кто будет находиться в нетрезвом состоянии. Но в 6 часов закончится развлекательное мероприятие на площади, и возможно, что тогда митинг продолжится, хотя вот те немногочисленные шахтеры, которые уже стоят на площади, они говорят, что вряд ли, что столько ждать невозможно. Лавочки, которые там есть, они покрашены, то есть даже присесть негде, поэтому вероятности скоро разойдутся. Арслан?
Союз жителей Кузбасса, который в интернете как бы и призывал собраться шахтеров у зданий местных администраций, он как-то себя проявил, если организаторы, лидеры этой организации?
Есть, распространяется обращение солидарности с союзом жителей Кузбасса, и подписано оно лидерами солидарности Белуновым, Сергеем Денисом Белуновым, Сергеем Удальцовым, Андреем Барановым и другими людьми. Но кроме того, что вот это обращение раздается женой одного из шахтеров, других каких-то следов его присутствия нет. Я спросила, существует ли союз жителей Кузбасса. Вот эта жена шахтера подтвердила мне, что да, конечно, но в то же время, где его активисты, она назвать не смогла.
Настя, правильно ли я вас понял, что те, кто пришел сегодня на площадь в эти минуты, они собрались стихийно, никто их не организовывал?
Да, никто их не организовывал. они прочитали о том, что нужно собраться в интернете.
Известно ли о том, происходит ли нечто подобное в других городах Кемеровской области, или пока это все ограничивается вот 20 шахтерами в Междуреченске?
Достоверно неизвестно. В Новокузнецке также ожидался пикет солидарности, но что там происходит, пока выяснить не удалось, как говорят коллеги, которые там, ситуация похожая, то есть очень небольшое число шахтеров, и вокруг них очень много журналистов и, возможно, милиции.
Это все 20 человек, которые пришли на площадь. Можно ли говорить, что народ прибывает, или это все пока?
Видите ли, пока не закончили спортивно-развлекательные мероприятия, ну, то есть там установлено баскетбольное кольцо, ездят люди на лыжероллерах. Вот, баскетбол играют, кстати говоря, люди с надписью «Распадская», и среди них есть даже инвалиды. Я интересовалась, кто это люди, потерявшие конечности на шахте. И пока площадь действительно заполнена всем этим, и определить, прибывают ли шахтеры, невозможно. Скорее нет, все более-менее стабильно. Ожидается, когда закончится мероприятие.
Спасибо, Настя. Оставайтесь на месте событий. Мы будем продолжать следить за ситуацией в Междуреченске. А у нас на линии прямого эфира наш корреспондент в Москве, Мумин Шакиров, в центре Москвы, проходит акция солидарности с горняками Междуреченска. И организаторами выступили лидеры левых организаций. Мумин, вы нас слышите?
Да, здравствуйте. Мы как раз сейчас находимся здесь, в тот момент, когда одна акция уже завершилась и начинается другая акция. То есть первыми в 2 часа здесь собрались представители Левого фронта, Союза координационных советов России, представители активисты Института коллективного действия и движения «Вперед». Собралось несколько десятков человек, здесь такой... Это на самом деле пикет, но при этом выступали ораторы и рассказывали о том, как они поддерживают шахтеров. И рядом со мной как раз стоит один из организаторов этой акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, который сейчас нам расскажет, по каким пунктам они поддерживают шахтеров Кузбасс.
Да, добрый день. Действительно, акция на данный момент завершилась. В ней участвовало около 100 человек. Отмечу, что были очень жесткие выступления, жесткие лозунги, помимо полной поддержки тех требований, которые на сегодняшний день выдвигают шахтеры, звучали и более радикальные призывы, в том числе призывы к шахтерам не останавливать свою борьбу на достигнутом, не верить полностью обещаниям представителей власти, а разворачивать широкую кампанию для реализации следующих требований. Во-первых, полной ликвидации сдельной оплаты труда в угледобывающей отрасли и в других опасных отраслях, потому что это и провоцирует нарушение техники безопасности и ведет к человеческим жертвам. Далее были призывы вести борьбу за внедрение механизмов рабочего контроля за политикой собственников и администрации предприятий, потому что только это может полностью защитить работников от произвола администрации и владельцев предприятий. И звучали требования серьезные кадровые перестановки провести, отправить в отставку губернатора Тулеева, премьер-министра Путина. Основной лозунг был Путина и Тулеева в забой. Кстати, милиция поначалу пыталась этот транспарант изъять, но потом все-таки удалось убедить, что это не нарушает тематики акции. Мы полностью солидарны с шахтерами, такие акции будут продолжаться. Надеемся, что и шахтеры, и рабочие тоже продолжат эту борьбу с тем, чтобы добиться максимальных результатов.
Спасибо, Сергей. Сергей Удальцов, один из организаторов акции, которая проходит в эти минуты в центре Москвы. Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В катастрофе самолета на юге Индии выжили 8 человек. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела погибли 3 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. В Москве проходит акция автомобилистов, участники протеста против ужесточения закона о проведении массовых акций. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Акции солидарности с шахтерами Кузбасса сегодня проходят во многих российских городах. Вспоминали погибших на Распасской, сегодня и во Владивостоке. Передает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Организатором акции стал Приморский краевой штаб протестных действий. Это коммунисты Владивостока, движение Виктора Черепкова «Свобода и народовластие», общественная организация «Тигр». Около 30 человек собрались на главной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших и поддержать шахтеров Кузбасса и их требования к правительству и работодателю.
Почему в нашей стране с ужасающей периодичностью происходят катастрофы, которые приводят к смерти десятков людей? Не так давно мы оплакивали работников Саяно-Шушенской ГЭС. 8-го в шахте в Междуреченске погибли от взрыва десятки людей. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому сегодня вот здесь мы положили каски, зажгли свечи, склоним головы и объявим минуту молчания.
Среди собравшихся почтить память шахтеров – приморские горняки, не понаслышке знающие, что такое труд шахтеров. Один из них – кавалер ордена Ленина Алексей Михайлович Дудко, 30 лет проработавший в забое.
Все случилось и потому, что мы бросили заниматься техникой безопасности. Надо деньги, деньги. Шахту нагрузили, надо уголь как можно больше, 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 чтобы миллиарды вложить в карман больше, больше, больше. Вот вся причина в том, угольную промышленность нельзя было приватизировать. Лишили прав контрольных органов. Такого грубо бардака в советское время не было.
Как сообщили организаторы пикета памяти, акция не была санкционирована властями. Штабу протестных действий было отказано на том основании, что в субботу якобы на площади запланировано массовое мероприятие. Это был прямой обман и признак трусости чиновников, считает депутат городской думы Владивостока Дмитрий Долгачев.
Власть, по идее, должна была бы объявить национальный траур, но они боятся указывать на свои ошибки. Боятся сказать о том, что владелец шахты Абрамович. Боятся сказать о том, что у Абрамовича не одна такая шахта, где также нарушается закон ради добычи денег, ради добычи капитала. Власть заодно с Абрамовичем, заодно с олигархами. И то, что сегодня власть запретила проводить нам здесь мероприятие, пикет, и почтить память шахтеров, это ее не красит. Я созванивался вчера в Благовещенском, в Амурской области также запретили проводить день памяти шахтеров, потому что они боятся лишнего напоминания, боятся, что люди узнают об этом. И вот то, что мы сегодня собрались, зажгли свечи, это простое национальное чувство. Чувство русских людей, которые помнят о своих. Это траур народный.
Участники пикета приняли обращение, поддержав все требования шахтеров Кузбасса. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Ситуацию в Кузбассе мы обсуждаем с известным блогером и журналистом Мариной Литвинович, которая отслеживает ситуацию в Междуреченске. Марина, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему так широко разрекламированная в интернете акция в Кузбассе на этот момент, по крайней мере, так и не состоялась? В чем причина?
Вы знаете, протест является эффективным и многолюдным, когда он действительно вынужденный протест, а не результат политтехнологии. Просто в данной ситуации мы стали свидетелями попытки с помощью такой не очень хорошо додуманной, продуманной политтехнологии вывести людей на улицу. Речь идет о том, что какой-то внешний никому неизвестный субъект делает заявление от имени какой-то группы и пытается таким образом людей призвать к каким-то действиям. На самом деле люди ведь действительно там недовольны и готовы действовать, но их протест, настоящий протест, вот мы видели там неделю назад, когда люди обозленные и рассерженные вышли на железнодорожные пути. Мне кажется, что просто вот в данном случае такая чистая политтехнология просто не сработала.
Когда вы говорите о субъекте, вы имеете в виду Союз жителей Кузбасса, от имени которого и раздавались в интернете призывы к сегодняшним акциям протеста?
Да, конечно, просто то расследование, которое было проведено мной и многими другими журналистами, блогерами, показало, что никакой такой организации не существует, что люди пишут с анонимных адресов, берут на себя смелость выступать от большой группы людей, сами не находясь при этом в Междуреченске. Понятно, что никто к таким призывам особо прислушиваться не будет, потому что люди не верят в подобного рода технологии, в подобного рода провокации. Вот, несмотря на то, что, конечно, люди недовольны сами по себе. Просто такими методами нельзя людей выводить на улицы. Это просто не тот метод, мне кажется.
А как вы думаете, есть ли у вас какие-то предположения, кто стоит за этим союзом жителей Кузбасса? Это чья-то одиночная выходка или это спланированная акция?
Мне кажется, что это небольшая группа, скорее всего, левых активистов, то есть, судя по тем текстам, которые они размещали, они, очевидно, носят такой характер левой идеологии. Я думаю, эти люди живут, скорее всего, в Новокузнецке, судя, опять же, по тем записям, которые они делали. И, в общем-то, попытались просто включиться в эту ситуацию в роли управляющего звена. Но на самом деле ведь важнее что, что за эту неделю внутри вот этого Междуреченска и шахтеров, работающих на шахте «Распадская», возникла их собственная инициативная группа. И она возникла стихийно, можно сказать, никто никого туда не назначал, не продвигал. Люди доверили свои жалобы и свои как бы голоса нескольким людям, которые достаточно сейчас, мне кажется, успешно начинают действовать, пытаются идти на переговоры с администрацией, с руководством шахты, то есть пытаются представлять интересы шахтеров и других работников шахты. Мне кажется, что это более правильный путь, и, собственно, вот эта инициативная группа, ее, скорее всего, надо поддерживать, а не вот этих анонимных политтехнологов, которые таким способом попытались людей вывести на улицу.
В своем блоге вы писали, что власти подвергают цензуре всю информацию об аварии на шахте, отбирают пароли, вызывают на допросы в ФСБ. По вашей информации, все это продолжается?
Вы знаете, нет, это был фактически единичный случай, когда была закрыта группа ВКонтакте. Но, конечно же, мы в последние годы видим, что специальные службы, особенно этим отличается Центр по борьбе с экстремизмом, а также ФСБ, они очень активно обращают внимание на интернет, на социальные сети и пытаются, безусловно, влиять на ситуацию, которая там внутри. Вот. Иногда они влияют, скажем так, содержательно с помощью комментариев, еще каких-то записей, а иногда просто действительно силовыми способами, то есть вот как в данном случае отбиранием паролей и так далее.
То, что сегодня в Кузбассе именно не состоялись никакие акции, говорит ли это о том, что власти удалось взять ситуацию под контролем в этом регионе?
Нет, я думаю, об этом не свидетельствует, просто это свидетельствует о том, что шахтеры не дураки, люди опытные, и несмотря на, может быть, даже там отсутствие образования или опыта участия в политике, они понимают, что как бы внешние силы, которые их пытаются как-то так вот спровоцировать, это неэффективный метод. Я думаю, что они больше доверяют, конечно, своим вот лидерам, своей инициативной группе, тем людям, которых они знают, и которые давно живут в Междуреченске и работают вместе с ними.
Спасибо, Марина. О ситуации в Кузбассе мы говорили с известным блогером и журналистом Мариной Литвинович. Тему Междуреченска продолжим в обзоре российских еженедельников, который подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере 24 мая пишет, что всю прошлую неделю в Междуреченске ждали повторения событий 14 мая. В тот день группа шахтеров, недовольных реакцией начальства на аварию на шахте «Распадская», провела несанкционированный митинг, а затем перекрыла железную дорогу. Корреспонденту журнала в Междуреченске рассказали, как инспектора технадзора обеспечивают приемлемые пробы рудничной атмосферы, как при большом плане гонят добычу, режут по 18 тысяч тонн угля с забоя в сутки, а в этом случае отдача метана огромная, да еще не успевают с предварительной дегазацией угольных пластов. Как бурят скважины для откачки газа, обыльщики получают за свою работу с погонных метров скважин, а не с количества откачиваемого газа, и могут прогрузить не в уголь, а в породу. Междуреченцы говорят, авария – это последняя капля, переполнившая чашу терпения. При этом поводы для недовольства у междуреченцев все равно останутся. Среди шахтеров и членов их семей непременно найдутся те, кто, устав месяцами выбивать положенное, все-таки выйдет на площадь или даже на рельсы. И таких людей будет уже, скорее всего, не человек 10, а намного больше, считает журнал «Коммерсант власти».
Идея строительства Иннограда Сколково не является для России не только чем-то новым, но даже хорошо забытым старым, утверждает журнал «Коммерсант Деньги» в номере 24 мая. Созданные еще в советские времена наукограды по сей день успешно справляются с задачей развития науки и технологий. Но в выступлениях на тему инноваций и модернизации существующие наукограды не упоминаются вовсе, хотя они демонстрируют весьма серьезные успехи. Журнал предполагает, что новый Инноград нужен как элемент госпиара. По наблюдению экспертов, никакой системы концепции того, что именно будет реализовано в Сколково, у руководителей проекта нет, но они интенсивно изучают научно-инновационный опыт. Единственный вариант – Сколково должно не стоять особняком, а быть интегрировано в систему отечественных наукоградов, инновационную систему страны. Вместе с тем, государство должно повернуться лицом к уже созданным наукоградам. Обидно, когда оно тратит деньги на новые проекты, забывая о тех, что уже доказали свою эффективность, уверен журнал «Коммерсант Деньги».
Журнал «Русский Ньюсвик» констатирует, что на российском телевидении сформировалась сетка программ под условным названием «Социально-политический юмор». Много шуму наделало появление мультипликационных Путина и Медведева. Появляются новые площадки, которые при желании можно будет использовать по важным политическим поводам будущего на парламентских выборах и уж тем более на выборах 2012 года. Локомотивом, естественно, стал Первый канал. Константин Эрнст сначала создал пропагандистскую картинку в новостях, а потом сам же стал ее раскрашивать свежим юмором. Телеюмор, как и вся остальная политика в стране, в ручном управлении. Общий фон – донесение государственных ценностей молодежным и нескучным языком. Но этот язык иногда приводит к вполне смелым шуткам на Первом. Русский Ньюсвик пытается понять, зачем была создана вся эта линейка, как цензурируется юмор на ТВ, что разрешено, что под запретом, а что вырезается в последний момент, и к чему все это может привести.
Журнал «Коммерсант власть» в номере 24 мая пишет, что коалиционные войска в Афганистане вытесняют талибов из занятых ими провинций Гельмент и Кандагар. Однако повстанцы, как признал Пентагон, слишком сильны, а значит, переломить ход войны вряд ли удастся вплоть до вывода американских войск в следующем году. На прошлой неделе афганский президент Хамид Карзай побывал в Вашингтоне и Лондоне. Главным для афганского лидера было удостовериться, что вывод более чем 100-тысячного контингента американских войск, назначенный на середину следующего года, не оставит его правительство один на один с Талибаном. Афганские власти рассчитывают на присутствие в стране американских солдат в течение еще 20 лет. В противном случае правительству придется не только противостоять талибам, но и сдерживать попытки других стран региона – Индии, Ирана или Пакистана – распространить свое влияние на Афганистан. Переговоры с талибами пока трудно себе представить, но если они состоятся и если соотношение сил останется прежним, Талибан будет диктовать условия, а Карзаю придется искать компромиссы, уверен журнал «Коммерсант».
Обзор российских еженедельников подготовил Алексей Кузнецов и Светлана Павлова. Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Шахтеры Кузбасса требуют перемен. Голодовка не помогла Михаилу Ходорковскому. Венок Виктора Януковича выставили на аукцион. Таковы некоторые темы итогов недели с Дмитрием Волчиком. В Москве в 15:30 краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения пассажирского самолета в Индии найдены тела более 110 погибших. По предварительным данным, 8 человек выжили. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. В Рахладинском районе Кабардино-Балкарии в результате обстрела погибли 3 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, еще одна сотрудница ведомства получила ранение. В Москве сегодня проходит акция автомобилистов. Участники протестуют против ужесточения закона о проведении массовых акций. В городе Междуреченск Кемеровской области, где сегодня планировалось проведение акции в поддержку шахтеров, усилены наряды милиции. На площади, которую горняки выбрали для своего митинга, местные власти организовали проведение спартакиады, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве у представительства Кемеровской области сегодня были задержаны 5 участников несанкционированного пикета в поддержку шахтеров Кузбасса. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области утвердили Юрия Берга главой администрации региона. Правительство США отменило санкции против трех российских организаций, которые Вашингтон обвинил в оказании помощи Ирану в ядерной области. Речь идет о Российском химико-технологическом университете имени Менделеева, компании «Рособоронэкспорт» и Московском авиационном институте. США комиссию по расследованию продолжающейся утечки нефти в Мексиканском заливе возглавят два известных стране политика. Ее сопредседателями планируют назначить бывшего сенатора-демократа Боба Грэхэма и экс-главу Агентства по защите окружающей среды республиканца Вильяма Рейли. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках азиатского турне побывала на всемирной выставке World Expo в Шанхае. В составе делегации Клинтон около 200 человек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. На этой неделе стало известно, что в России будет воссоздан специальный бюджетный фонд по строительству и ремонту автомобильных дорог, ликвидированный почти 10 лет назад. Поможет ли такое решение уменьшить коррупцию в отрасли и приблизить состояние российских автомагистралей к мировым стандартам? Об этом Иван Трефилов расскажет в итоговом выпуске «Экономической панорамы», но прежде коротко о других событиях в мире бизнеса.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 2,9% к уровню такого же периода 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от предварительной оценки Министерства экономического развития, сообщившего в конце апреля, что рост ВВП страны в первом квартале составил 4,5%. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом квартале, сократились на 17,6% к уровню такого же периода 2009 года до 2 миллиардов 623 миллионов долларов. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в январе-марте составил 13 миллиардов 146 миллионов долларов. Это на 9,3% больше, чем в первом квартале годом ранее. Чистый приток капитала в Россию в апреле составил от 3 до 4 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В первом квартале года, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток на 12 миллиардов 900 миллионов долларов. Немецкий автомобильный концерн Daimler в сентябре и октябре планирует начать продажи своих автомобилей через дилерскую сеть российской компании КАМАЗ. В феврале 2010 года Daimler увеличил свою долю в КАМАЗе до 11%. Другими его крупнейшими акционерами являются инвестиционная компания «Тройка Диалог» и государственная корпорация «Ростехнологии» – 39 и 38% акций соответственно. Немецкий концерн «Siemens» и российская компания «Искра Авиагаз» договорились о создании в Перми совместного предприятия по производству компрессоров для концерна «Газпром» и других компаний нефтегазохимической отрасли. Сообщается, что инвестиции в проект в течение 2,5 лет составят 50 миллионов евро. По планам, совместное предприятие начнет выпуск продукции в 2013 году. Правительство России одобрило решение о создании в федеральном бюджете специального фонда для финансирования дорожного строительства. Таким образом, власти страны возвращаются к идее дорожного фонда, существовавшего до начала 2000-х годов и ликвидированного в том числе из-за непрозрачности его расходов. Однако новая схема прямого бюджетного финансирования дорожного строительства, как считает научный руководитель Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев, никак не улучшила ситуацию в отрасли.
Наша ситуация обусловлена в первую очередь отсутствием конкуренции в этой сфере и категорическим нежеланием строительных корпораций использовать новые технологии, просто потому что на протяжении многих лет правительство, государственные органы шли на поводу у строителей, разработчиков, постоянно повышая расценки. Если мы посмотрим на статистику последних 3 лет, то количество ввода дорог ежегодно не увеличилось вообще, а даже падало по сравнению с предыдущим годом, в то время как ассигнования росли в среднем на 24-26% в год. То есть мы видим, что каждый год себестоимость одного километра росла приблизительно на четверть.
Министерство транспорта страны объясняет увеличение расценок на строительство и ремонт дорог ростом затрат на выкуп земель в частности и подорожанием всех работ в целом. Можно ли проверить справедливость таких утверждений? Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в этом сомневается.
Прежде всего, это отметить, что основная проблема дорожного строительства, которая, как ни парадоксально, не зависит от фондов, это проблема, связанная с эффективностью расходования средств и, соответственно, типологизацией работ. Дело в том, что ввиду отсутствия типологизации абсолютно невозможно просчитать сметы нормативные либо стандарты, хотя бы посмотреть с одного километра дороги для какого-то типового участка. В результате происходит серьезное раздувание фондов и расходов. Ввиду того, что аудит дорожных работ Российской Федерации на крайне невысоком уровне, следовательно, очень сложно отследить эффективность расходования средств.
Неудивительно, что на этом фоне эксперты называют дорожное строительство одной из самых коррумпированных отраслей национальной экономики. С этим готовы согласиться и Дмитрий Абзалов, и Владислав Иноземцев.
Мое допущение основывается только на одном основном предпосылке, связанное с тем, что разрыв в ценах, в издержках дорожного строительства в России, в Европе и в Штатах, он самый большой в сравнении с другими отраслями. Если мы посмотрим себестоимость, допустим, выплавки тонны металла, себестоимость добычи тонны нефти, себестоимость добычи 1000 кубометров газа, то мы нигде не видим такого разрыва в себестоимости, как в дорожном строительстве. Она достигает там приблизительно 5 раз в США и 3,5 с Европой. Это однозначно показывает, что это не объяснимо ни зарплатой, ни технологиями, ни ценой материалов. Здесь есть какой-то дополнительный составляющий, я думаю, что это, конечно, коррупционный составляющий.
Поможет ли воссоздание бюджетных дорожных фондов как на федеральном, так и на региональном уровнях хотя бы снизить уровень коррупции в отрасли и повысить эффективность и качество работ? Владислав Иноземцев продолжает.
Ну, и совсем не решительно, все равно это шаг в правильном направлении, должен сказать. Потому что, когда дорожный фонд существовал, это, по-моему, было прекращено в действии в году 2001-2002, то распределение средств шло как-то более целевым образом и более понятно. На сегодняшний день фактически распределение этих денег через бюджет, тем более федеральный бюджет, оно предполагает намного больше количества согласований, намного больше количества участников процесса. Финансирование через дорожный фонд, безусловно, менее коррупционно емко, но оно не решает проблемы в целом. Хотя шаг в правильном направлении.
Следующим шагом реформы дорожного строительства в стране, уверен научный руководитель Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев, должно стать повышение уровня конкуренции.
Я думаю, что без допущения конкуренции такого рода ситуацию не исправить. А конкуренция может прийти, я думаю, исключительно извне. То есть, если мы допустим до строительства России крупный международный консорциум, который будет уже по полной прессинговать наших подрядчиков и не откатывать кучу денег к чиновникам, то это, я думаю, может помочь ситуации. Ничего иного ее не изменит.
Отчасти с этим согласен и ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Если привлекать иностранных партнеров как, соответственно, стратегических инвесторов, то есть которые, помимо прочего, как бы собираются здесь обосноваться, то, конечно, это существенно повысит эффективность. Плюс ко всему, конечно, надо решить целый ряд внутренних проблем. Если решить эти проблемы, плюс ко всему, действительно, перенять определенный иностранный опыт, хотя бы с точки зрения аудитной технологии строительства, то это серьезно повысит эффективность работы. Но, опять же, без повышения эффективности расходования государственных средств, все это все равно будет происходить по коррупционным схемам.
Формирование бюджета отдельного дорожного фонда на уровне центра начнется уже в 2011 году, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, правительство намерено сохранить и действующую федеральную целевую программу финансирования дорожного строительства.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Как именно государство вторгается в частную жизнь своих граждан? Об этом в программе «Третий сектор» говорят литературный критик Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и педагог, мама троих детей Екатерина Асонова. В эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Американские ученые впервые в мире создали искусственную живую клетку. Исследователи построили генетическую программу бактерий и ввели ее в клетку, исполнившую роль матки. В результате появилась новая бактерия, которая выглядела и вела себя в полном соответствии с программой, заданной через синтезированную ДНК. Специалисты надеются, что со временем они смогут создавать бактериальные клетки, которые будут вырабатывать медикаменты и топливо, возможно, даже абсорбировать парниковые газы. Это событие называют прорывом в науке, однако скептики говорят, что синтез живых организмов влечет за собой немалый риск, рассказывает Юрий Жигалкин.
Шаг к созданию искусственной жизни. Под таким заголовком многие средства информации сообщили об успешном эксперименте американских ученых, которые создали искусственный ДНК и на его основе вырастили простейший микроб, способный к воспроизводству. Работа группы ученых под руководством Крейга Вентера, первооткрывателя генома человека, вызвала по понятным причинам крайне эмоциональную реакцию. Интересно, впрочем, что реакция ученых была менее эмоциональна. Кое-кто из них даже обвинил прессу в раздувании значения открытия, которое не является, по их словам, революционным. Вот как объясняет суть эксперимента профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Американские ученые сумели трансформировать живую клетку в другой вид под влиянием синтетической ДНК. Этого раньше в таком варианте не делалось. Для того, чтобы трансформировать одну клетку в другую, необходимо было взять фрагмент ДНК из другой живой клетки. А они это осуществили с помощью синтетической ДНК. Она копия ДНК существующих организмов.
То есть, профессор, строго говоря, говорить о создании искусственной жизни в данном случае невозможно?
Безусловным преувеличением в этих информациях является сообщение о том, что создана искусственная живая клетка. Это не так. Но это большой шаг вперед в деле превращения одной клетки в другую с заданными свойствами. Кстати, это совсем неоднозначно полезное дело. Из этих исследований вытекает, что можно безобидный микроб превратить в бактериологическое оружие. Потому что если внести туда гены, определяющие токсигенность, вирулентность, то безобидная микоплазма может превратиться в своего рода чумной возбудитель. Ну, я в кавычках все это беру. Поэтому президент Обама на основании вот этих исследований передал все это в комитет по биоэтике, который должен оценить и вредные, и полезные последствия такой работы. Но с другой стороны, такого рода манипуляции могут привести, как говорит директор института, где это выполнено, доктор Вентер, к превращению водорослей, клеток водорослей, в нефть. Ну, это немножко сегодня звучит футуристически, но такого рода подходы могут быть чрезвычайно полезны.
Говорил профессор Даниил Голубев. Работой по созданию искусственной клетки руководил доктор Крейг Вентер, основатель Института генных исследований с отделениями в американских штатах Мэриленд и Калифорния. Он полагает, что потенциально это новая промышленная революция. Скептики, однако, предупреждают, не стоит преувеличивать потенциальные выгоды синтеза организмов. Продолжит тему Ян Рунов.
В научном мире одни встретили новость с оптимизмом, другие с опасениями. По этому поводу Дэвид Реджески, директор программ научных и технических инноваций при Международном научном центре имени Вудро Вилсона, говорит. У искусственно созданной формы жизни может быть очень много применений. Тут и производство энергии, и большие возможности в медицине. Работу науки оценивают по многим параметрам, среди которых вопросы морали, риска или пользы для человечества. Если с помощью искусственных организмов удастся создать дешевое биотопливо, это, наверное, будет встречено благожелательно. Но если тем же путем будет создано новое биологическое оружие, это тревожит. Некоторые делают акцент на моральном аспекте достижения – считаю, что человек не должен брать на себя функцию создателя. Это та грань, переступать которую не следует. А вот что сказал мне эксперт по биоэтике, профессор университета штата Пенсильвания Артур Каплан. Может возникнуть ситуация, при которой какое-нибудь правительство, какая-нибудь террористическая организация использует биоинженерию для создания вирусов или бактерий, с помощью которых можно распространять смертельные болезни, либо начнут создавать вирусы или бактерии, направленные против определенных генетически маркированных этнических или расовых групп населения. Потенциальная опасность злоупотреблений новым научным достижением очевидна и требует более осторожного подхода, чем тот, что мы пока видим. А что человечество может выиграть? В медицине мы можем создавать новые вакцины, заменять поврежденные органы. Можно создать бактерии, производящие продукты питания для растений, животных и даже человека. Можно создать бактерию, которая будет поедать нефть, разлитую в море, или производственные выбросы, загрязняющие природу, или даже ядерные отходы. Все это уже не научная фантастика и может стать реальностью очень скоро. На создание искусственной копии ДНК бактерии ушло 15 лет и 40 миллионов долларов.
Рассказывал Ян Рунов. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В катастрофе самолета на юге Индии выжили 8 человек. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела погибли 3 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. В Москве проходит акция автомобилистов. Участники протестуют против ужесточения закона о проведении массовых акций. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мост через Волгу в Волгограде по-прежнему закрыт. Жители города и даже специалисты в недоумении, что стало причиной недавних аномальных колебаний гигантской железобетонной конструкции. Совершенно новый мост в одночасье ожил и стал больше похож на огромную резиновую ленту, чем на нечто монументальное. Пока винят во всем сильный ветер, и хотя сейчас вроде бы все в порядке, видимых повреждений нет, открывать движение не рискуют. Мост предстоит испытать на прочность. Из Волгограда корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
20 мая по федеральным телеканалам показали видеосъемку железобетонного моста через Волгу, который раскачивался как веревочный. Этот мост долгострой в Волгограде возводили с 96 года и открыли меньше года назад. Он соединил районы Волгоградской области, расположенные на разных берегах Волги. До этого связующим звеном между ними были паромная переправа и автодорога по плотине Волжской ГЭС. А это довольно-таки большой крюк для автомобилистов, желающих попасть на левый берег и большие пробки. Вечером в минувший четверг в ГИБДД позвонил диспетчер мостового перехода с просьбой ограничить движение по мосту из-за сильных колебаний конструкции, амплитуда которых достигала 1 метра, рассказывает очевидец происшедшего.
В четверг вечером, возвращаясь домой, выехал на мост, как обычно, машин было немного. Сначала я подумал, что у меня что-то с машиной, то есть ее начало как-то мотать, вилять. Я подумал сначала, что может быть сильный ветер. Потом обратил внимание, что впереди идущая машина вдалеке так от меня пропадает из поля зрения. Потом понял, что мост играет так. Вот машина начала реально подпрыгивать, подбрасывать ее начало. Я подумал, что вообще началось землетрясение какое-то. Съехав с моста, все-таки я заметил, что землетрясения нет. Ветра как такового сильного не было. Почему раскачивался мост, было совершенно непонятно.
Движение перекрыли не только на мосту, но и под ним. В пятницу в Волгограде была создана специальная комиссия для расследования причин случившегося. Специалисты в качестве предварительных версий называли сейсмический толчок и ураганный ветер. Однако, как выяснилось позже, подземные толчки в Волгоградской области зарегистрированы не были, а порывы ветра были не более 16 метров в секунду, что не должно быть опасным для моста. Несмотря на происшедшее, Андрей Куприков, руководитель Института «Волгоград-Гражданпроект», организации, проектировавшей съезды дорожной развязки и инфраструктурные объекты на правом и левом берегах, считает мост достаточно надежным.
Над русловой частью моста через Волгу действительно происходили резонансные колебания, вызванные совпадением динамических нагрузок. Что имеется в виду? Это ветровая нагрузка, нагрузка от транспортного потока и нагрузка от весеннего сброса воды. В данный момент работает экспертная комиссия, которая проверяет все конструкции мостового перехода. Скорее всего, примет решение об установке дополнительных датчиков для мониторинга дальнейшей ситуации. Сданный в эксплуатацию в 2009 году мост через Волгу является одним из самых надежных в России. Его конструкция достаточно простая и проверена временем. Максимальный пролет между опорами составляет 126 метров. Это достаточно короткий пролет по сравнению с другими мостами. Ситуация, произошедшая хоть и редкая и не вполне штатная, но конструкция моста рассчитана в том числе и на подобные нагрузки.
В пятницу в Волгоград прибыл замминистра транспорта России Олег Белозеров. Он провел совещание, на котором рассматривалась ситуация с мостом с участием представителей различных ведомств и экспертов, а также побывал на мосту через Волгу. По его словам, основная версия колебаний – аэродинамика. Также он отметил, что видимых повреждений в конструкциях моста нет. Асфальтобетонное покрытие в порядке. Теперь специалисты проведут ультразвуковое обследование швов и будут проведены повторные испытания, аналогичные тем, которые проводятся при сдаче объекта. Исследования займут порядка 4 дней. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Одним из центральных событий в Петербурге на минувшей неделе стало начало общегородской кампании демократической общественности за отставку губернатора Валентины Матвиенко. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Очередным поводом и весьма серьезным для обострения отношений между демократической общественностью Петербурга и губернатором Валентиной Матвиенко стал скандал, который разразился 1 мая. В этот день администрация города запретила проведение согласованного ранее марша демократических сил Петербурга под предлогом того, что одно из выдвигаемых участниками марша требований отставки губернатора не соответствует заявлению цели мероприятия. После этой скандальной истории, когда участникам марша пришлось в окружении ОМОНа провести маленький митинг возле большого концертного зала, администрация города не угомонилась. 18 мая лидеры Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и других организаторов митинга вызвали в отдел дознания при Главном управлении внутренних дел Санкт-Петербурга.
В соответствии со статьей 28.5 КОАП, протокол об административном правонарушении должен был быть составлен немедленно после обнаружения соответствующего правонарушения. Так как мероприятие проходило 1 мая, и там присутствовало все руководство нашего ГУВД во главе с начальником милиции общественной безопасности Агушковым, были все возможности, если сотрудники считали, что мы что-то нарушили, составить протокол сразу после мероприятия. Однако понадобилось 19 дней, чтобы решить, что надо составлять какой-то протокол. Ну, я считаю, что это, конечно, все неспроста, потому что в очередной раз нам запретили нашу акцию 31 мая на Дворцовой площади, поэтому составление этого протокола – это такой акт запугивания.
Этот демарш администрации демократическое сообщество восприняло как очередное наступление на свои права. С резкой критикой действий администрации выступила коалиция демократических сил Санкт-Петербурга. Уже 20 мая в городе были проведены одиночные многочисленные пикеты, в которых активисты партии «Яблоко», движений «Солидарность», «Оборона» и «Объединенный гражданский фронт» собирали подписи за отставку Валентины Матвиенко. Масло в огонь подлил и запрет Смольным проведения 31 августа митинга демократов в защиту 31 статьи Конституции России. Несмотря на этот запрет, акции на Дворцовой площади у Гостиного двора состоятся. Лидер петербургской организации, запрещенной национал-большевистской партии, Андрей Дмитриев в этом убежден.
Заявку подавали нацболы, представители РНДС и РКРП. Смольный нам отказал уже в третий раз на основании того, что якобы акция будет мешать проходу граждан и что якобы необходимо возле выхода из станции метро соблюдать меры безопасности какие-то повышенные. Что это за меры безопасности, совершенно непонятно. Ну, мы считаем этот отказ незаконным, и поэтому выйдем все равно в 6 часов вечера на площадку у станции метро «Гостиный двор».
Сбор подписей за отставку губернатора Валентины Матвиенко продолжается. Виктор Изумков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И в конце нашей программы обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников о свободе слова на Украине. Он нашел много общего между тем, что сейчас происходит в Киеве, и тем, что творилось в России в первые годы правления Владимира Путина.
В конце прошедшей недели ведущие украинские журналисты собрались, чтобы поговорить об опасности возвращения цензуры в телевизионное пространство, в печатные средства массовой информации. Как обычно бывает в таких случаях, многие говорили о том, что бесцензурной площадкой остается интернет. Другие предлагали вести диалог с властью и собственниками, напоминая о необходимости защиты журналистских интересов. Третьи утверждали, что спасти журналистику от цензуры смогут сильные профсоюзные организации. Все это удивительно напоминало то, что происходило в России в первые годы правления Владимира Путина, когда вначале власть еще встречалась с телевизионными журналистами, с целыми, можно сказать, коллективами ведущих телеканалов страны, утверждала, что никакой цензуры не будет, что речь идет исключительно о спорах хозяйствующих субъектов, а потом незаметно в телевизионном пространстве воцарилось единомыслие и взаимопонимание. И те же самые люди, которые еще недавно были глашатаями свободы слова, за редким исключением стали лицами совсем других телевизионных эфиров. Ну, а те, кто не захотел быть такими лицами, либо вообще ушел из профессии, либо переместился куда-нибудь в газеты и на радиостанции, либо вообще уехал сюда, на Украину, заниматься телевизионной деятельностью. Кстати, интересный факт. Как раз в день, когда встречались телевизионные журналисты, один из представителей администрации президента Виктора Януковича сказал, что ведущие популярных телевизионных шоу, а это главное, можно сказать, событие украинского политического эфира, могли бы стать украинские журналисты, а не приехавшие откуда-то. Почему? Эти люди приехали откуда-то, разумеется, не пояснялось. Как, вероятно, не будет поясняться, почему они должны будут куда-нибудь уехать, если, разумеется, произойдет то, чего украинские журналисты опасаются. Но самое ведь главное, что за 5 лет правления президента Виктора Ющенко не было создано никаких реальных предпосылок для того, чтобы свобода слова восторжествовала. Не появилось общественное телевидение. Средства массовой информации так и не стали реальным бизнесом для своих собственников. Да, некоторые из них даже доходны. Но ведь самое главное это то, что реальные прибыли собственники получают отнюдь не от телевидения, не от радио, и уж тем более не от газет или интернет-ресурсов. Их реальные прибыли – это металлургия, это трубы, это банковский бизнес. И все это требует взаимопонимания с властью. Так и выходит. Власть, если ей что-то не нравится, может задушить любой телевизионный канал, любую радиостанцию, любую газету просто потому, что собственник нуждается в ее поддержке. Когда украинская власть была многоглавой, собственник, а за ними руководитель телеканала, а за ними журналист мог маневрировать. Теперь, когда у украинской власти одна голова, появляется естественный страх того, что эта голова захочет, чтобы на ее языке разговаривали и все другие маленькие головы телевизионного сообщества, радиожурналистики, печатной прессы. И даже когда эта голова еще ничего не предпринимает, а просто угрожающе поводит бровями, появляется страх цензуры. Страх естественный для общества, в котором так и не появилось реальных институтов, гарантирующих свободу слова. В стране, которая находится рядом с государством, показавшим, как можно этой свободой слова управлять и как от нее легко избавиться. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Напомню, что примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Кавказский час», которую ведет Андрей Бабицкий. А мы прощаемся с вами. Желаем всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам было рассказано о многочисленных нарушениях, которые имели место...
Прежде всего, это предложение должно быть направлено непосредственно Международному агентству по атомной...
Приоритеты должны быть подверстаны под наши текущие экономические...
Объявленная бессрочная голодовка, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».